Глава 8. Волжин шел по главной улице Ростова. Высокий каменный собор поднимался справа. Вокруг шумел и стучал большой людный город, но Сергей почти не обращал внимания на окружающую обстановку. Единственное, что отвлекало его, нужно было внимательно следить за отданием чести встречным офицерам. Мысли его были сосредоточены. Нужно было принять решение. Броневой дивизион расформирован. Он, Волжин, причислен к канцелярии теперь, когда идут бои. Мое состояние — укрывательство. Пусть не моя вина, но положение это не оправдывает. Место мое в бою. Оставить как есть, потерять уважение к самому себе, потерять уважение в глазах других. Если веришь и уважаешь себя, пустяки, но утратить уважение к самому себе, похоронить себя заживо, лучше не жить». Решение последовало не сразу, но Сергей научился считаться с особым скрытым действием воли, который он сам определил как тайный голос души. Случалось, что этот голос не сказывался сразу с полной ясностью. Вначале он иногда робко, едва заметно пробивался наружу в виде смутного беспокойства. Робкий и тихий, он, подобно ростку, тянулся наверх, приобретая все большую ясность, и, наконец, достигнув своей предельной силы, требовал беспрекословного подчинения воле. Сергей верил ему и любил его даже в том случае, если нашептывания его тайного голоса шли, казалось, вразрез с доводами здравого смысла. К этому тайному голосу души Сергей сразу же проникся глубоким почтением, зорко и внимательно следил за ним. Ум всегда легко и охотно давал потом логическое оправдание поступкам, вызванным голосом души, которые порою первоначально намечались каким-то туманным настроением. Теперь этот голос отождествлялся с Зоей. Опять приподнимаются ее тонкие длинные ресницы-лучики над полуприкрытыми карими звездами глаз и больно колет в душе. Они все видят, хотя и не смотрят. Она в самой душе, в совести, как совесть. Она не простит ни за что и никогда, а если она не простит, то прощения нет и не будет. Вот Ваня решил этот вопрос быстро и прямо, сукаризной думал Сергей. Он воюет уже 4-й месяц, наверное, не выходит из боев. В памяти Сергея возникла одна из улиц родного Харькова. Из черно-синее небо смотрело сверху, уходя в беспредельность под яркими электрическими фонарями улиц. Звезды мигали в глубине. Листья деревьев, пышно разросшихся своими вершинами, бросали от фонарей мозаичные тени. Светлые пятна вырывали на мгновение из темноты лица прохожих, также быстро терявшихся в сумраке теплой осенней ночи. Затемненные лица встречных женщин казались особенно привлекательными и зовущими. Непонятное возбуждение, точно ожидание таинственной встречи овладевало всем существом. Братья Волжины шли молча. Каждый думал о своем. Сергей только что познакомился с Зоей. Ее стройный крепкий очерк в коричневом гимназическом платье, вьющиеся рыжие волосы и, главное, карие, мерцавшие звездочками глаза на миловидном круглом лице, завоевали прочное положение в его душе. Он искоса поглядел на брата, лицо которого выступило как раз в полосу света ближайшего фонаря. Черная прядь волос, зачесанных гладким пробором на высоком круглом лбу, свесилась немного вперед. На губах, несколько пухлых, лежала печать детского недоумения, но черные брови сдвинулись от напряженной сосредоточенной мысли. Серебряная тяжелая вязь наплечников Александрийского института лесных инженеров свободно и легко лежала на высоких плечах его черной студенческой тужурки. «А знаешь», — заметил он, доканчивая свою мысль, — «если мы, люди, может быть, другой психологии, нам остается одно — погибнуть». Он сказал это просто и грустно, отвечая на мысли, вызванные в нем слухами о начавшемся на юге добровольческом движении в борьбе против большевиков. Мысль Сергея вернулась к его настоящему положению. «Мне тоже теперь нужно решительно драпать отсюда. Куда же?» Неделю тому назад он видел своего одноклассника по гимназии Юрия Борделиуса, артиллеристом бронепоезда «Офицер». Он тоже юнкер-константиновец. «Если уходить, то к нему». Решение было принято, и Волжин, получив командировку в Екатеринодар, где он знал, находился в ту пору бронепоезд «Офицер», ехал с твердым намерением поступить туда. На самом вокзале, на одном из запасных путей, стояла база бронепоезда «Офицер». Вагоны, в которых жила команда, и тут же рядом были прицеплены бронированные площадки. Бронепоезд должен был получить еще несколько пулеметов и задержался на лишних 3 дня в Екатеринодаре. Сергей живо представил себе темную ночь, орудие, вспышку огня, брата своего в меховой шапке, и чувство уважения и нежности к своему брату поднялось в его душе. Они простились просто и дружески. Сергей проводил брата вдоль состава и пошел обратно, разглядывая в темноте лужи, стараясь в них не попадать. Паровоз воинского эшелона стоял под парами и слегка сипел. Точно песню поет, такую же унылую, как эта серая темная ночь. Дрожащий отблеск паровозной топки лежал красным пятном на земле, и капли, падавшие сверху, заставляли дрожать и зыблиться кровавую поверхность лужи под могучими колесами паровоза. Сергей торопился в свою теплушку, только теперь он почувствовал, что промочил ноги. Ваня влез в свой товарный вагон, где прямо на сплошных нарах спали его артиллеристы. В маленькой круглой печурке посреди вагона теплился жар. Он присел на корточки, подбросил щепок, потом медленно поднялся, пробрался к нарам, сел, снял свои тяжелые отсыревшие ботинки, не торопясь смотал зеленые шершавые обмотки и, прикрыв ноги полушубком, лег. Что, собственно, заставило Сергея поступить на бронепоезд? Тут не без муры. Он повернулся на бок и заснул.